В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Зачем Грузия вдруг присоединилась к Европолу? В Южную Осетию прибыл бывший министр обороны самопровозглашенной республики Анатолий Баранкевич. Кого он поддержит? Почти треть состава парламента самопровозглашенной республики Абхазия – люди с повторяющимися фамилиями. Об этом и других особенностях шестого созыва в нашей сегодняшней программе. И, как всегда, по вторникам – рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирии не менее 58 человек погибли при возможной химической атаке. ВСК России назвали имя исполнителя теракта в метро Петербурга. Дональд Трамп отменил правила защиты личных данных интернет-пользователей. В Сирии не менее 58 человек погибли в городе Идлиб при применении химического оружия. Среди погибших 11 детей, сообщает Рейтер. По сведениям находившейся в Лондоне сирийской группы мониторинга прав человека, воздушные удары в Хан-Шейхуне, начавшиеся 4 апреля сирийским правительством или российскими самолетами, привели к тому, что десятки людей пострадали от респираторных заболеваний. Британская мониторинговая группа сообщила, что у некоторых пострадавших из рта шла пена. Сообщается, что большинство погибших и раненых были мирными жителями. Правительство сирийского президента Башара Асада отрицает использование химического оружия и обвиняет в этом повстанцев. Однако проведенное под эгидой ООН расследование пришло к выводу о том, что правительственные войска Башара Асада использовали хлор в качестве оружия по крайней мере 3 раза в период с 2014 по 2015 год. Франция требует созвать экстренное совещание Совета безопасности ООН в связи с химической атакой в провинции Идлиб сегодня. В заявлении, подписанном министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро, утверждается, что атака является грубым нарушением Конвенции о запрещении химического оружия. В Следственном комитете России утверждают, что террористом, который 3 апреля совершил взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга, был 22-летний Акбарджон Джалилов. В ведомстве заявляют, что этот же человек оставил несработавшее взрывное устройство на станции Площадь Восстания. О том, что теракт в метро совершил смертник Джалилов, ранее сегодня заявили спецслужбы Киргизии. По их данным, подозреваемый уроженец киргизского города Ош имеет российское гражданство. РБК сообщает, что правоохранительные органы Киргизии допрашивают родственников предполагаемого террориста. Жертвами взрыва в метро, по последним данным, стали 14 человек, более 50 ранены. Бомба взорвалась в вагоне поезда между станциями Синая площадь и Технологический институт. Еще одно взрывное устройство позднее было найдено и обезврежено на станции Площадь Восстания. Основная версия произошедшего – теракт.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Дональд Трамп подписал документ, отменяющий принятый ранее запрет на распространение интернет-провайдерами персональной информации пользователей без их согласия, передает информационное агентство Рейтер со ссылкой на сообщение Белого дома. Документ, одобренный ранее Конгрессом США, аннулирует указ экс-президента США Барака Обамы, согласно которому поставщикам интернет-услуг запрещалось использовать личные данные пользователей, информацию о геолокации, социальной страховке, детях и так далее, без их разрешения. Незадолго до ухода Обамы с поста президента документ был одобрен Федеральной комиссией, но в силу так и не вступил. Позднее республиканское большинство американского Конгресса сочло ограничения несправедливыми по отношению к интернет-провайдерам и потребовало их отмены. Венгерский парламент принял закон о университетах, который фактически направлен против одного вуза – Центральноевропейского университета. Закон может вынудить университет, основанный финансистом Джорджем Соросом, покинуть страну, несмотря на протесты и осуждения за границей. Премьер-министр Виктор Орбан, убежденный критик либеральных общественных организаций, финансируемых Соросом, заявил в пятницу, что Центральноевропейский университет нарушил правила присуждения дипломов. Польша объявила во вторник о возобновлении работы генерального консульства в Харькове, которая была приостановлена 29 марта после обстрела генконсульства в Луцке. Как сообщалось, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке, Волынская область, Украины. Стреляли с улицы заднего двора и попали в окно последнего этажа. Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Теракт». 29 марта консульский отдел посольства Польши на Украине, генеральные консульства Польши во Львове, Харькове, Одессе и Виннице прекратили работу и прием посетителей. Россия продолжает оставаться одним из самых несвободных государств бывшего социалистического блока. К такому выводу пришли эксперты международной неправительственной организации Freedom House в докладе, озаглавленном «Переходные государства». Согласно данным исследования, в рейтинге 29 стран Восточной Европы и бывшего СССР Россия занимает место между Белоруссией и Киргизией по уровню свобод. Расчеты производятся на основании 7 показателей, включая свободу гражданского общества и развитость судебной системы. При этом вычисляется общий рейтинг демократии. Худший из возможных – это 7, лучший – 0. Россия получила примерно 6,5 баллов и остается в категории сложившихся авторитарных режимов наряду с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Азербайджаном. Наиболее свободной постсоветской страной авторы исследования признали Эстонию. В конце января Freedom House признала Россию страной, чаще всего в мире покушавшейся на политические и гражданские свободы.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузия присоединяется к Европолу. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в Тбилиси. Что означает для страны этот шаг и в чем причина столь оперативного решения о сотрудничестве, выяснял Владимир Унанянц.
Грузия становится неотъемлемой частью европейского порядка. С таким заявлением выступил сегодня премьер-министр страны Георгий Квирикашвили на церемонии оформления соглашения об оперативном и стратегическом сотрудничестве между Грузией и Европолом.
Для нас является очень большой гордостью то, что в отношениях с ЕС у нас очень хорошая динамика. И подписание сегодняшнего соглашения – это одно из значительных проявлений этого. Задействование безвизового режима открыло совершенно новые возможности для Грузии в интеграции с Европой. Сегодня мы делаем еще один шаг на этом пути. После вступления этого соглашения в силу, наша страна практически становится оперативным партнером Европола и неотъемлемой частью европейского порядка.
Министр внутренних дел Грузии Георгий Габришвили и директор Европола Роб Уэйнрайт подписали документ, который в частности предусматривает сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также с серьезными трансграничными преступлениями, такими как наркотрафик, организованная преступность и незаконная перевозка людей. Соглашение также позволяет обмениваться оперативной информацией. По словам Роба Уэйнрайта, эффективное сотрудничество в правоохранительной сфере является важным элементом возрастающих отношений Грузии с Евросоюзом. С тем, что это большой шаг на пути евроинтеграции, согласны и в экспертном сообществе. По словам представителя Центра развития и демократии Кети Чачава, соглашение открывает большие возможности для Грузии.
Мы не раз отмечали, что либерализация визового режима – важный шаг не только в плане передвижения людей, но и новые возможности. Это как раз очередной такой шаг, который наша страна сделала на пути к сближению с Евросоюзом. Это и обмен опытом, и свой представитель, который будет включен в процесс планирования или исполнения важных задач. Соответственно, мы уже будем восприниматься как близкие партнеры Евросоюза, так как речь идет о безопасности. безопасности ЕС и его членов, и мы уже ближе к этой единой системе.
Соглашение, утвержденное Советом ЕС и поддержанное Европарламентом, войдет в силу после ратификации документа грузинскими законодателями. Бывший глава аналитического департамента МВД Шота Утиашвили считает, что новые возможности позволят более эффективно бороться с грузинскими криминальными структурами, действующими в странах ЕС.
В офисе Европола находятся представители всех стран Европы и стран-партнеров, и у них есть возможность более эффективно сотрудничать по вопросам борьбы с криминальными структурами, возвращения нелегалов, нежели это возможно при помощи Интерпола. Оформление этого договора для Грузии действительно хороший шаг, тем более, что немало грузинских криминальных элементов действуют в странах Европы, и эта тема часто создает помехи в сфере евроинтеграции Грузии. Это будет способствовать борьбе с грузинским криминалом в Европе, но и поможет лучшему сотрудничеству грузинских правоохранителей со странами Евросоюза.
Европол, штаб-квартира которого расположена в Гааге, является правоохранительной структурой Евросоюза, цель которой – помогать 28 государствам-членам в борьбе с международной преступностью и терроризмом. Впрочем, как отмечают наблюдатели, для Грузии это в первую очередь еще один способ предупреждения рисков, который несет либерализация визового режима с Европой. Власти уже заявляли, что ужесточат контроль за гражданами, выезжающими в страны ЕС. И столь оперативно заключенное соглашение с Европолом может быть некой гарантией, что Тбилиси сделает все, чтобы не допустить нелегальной миграции собственных граждан в ЕС. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Анатолий Баранкевич, бывший министр обороны и глава Совбеза самопровозглашенной Республики Южная Осетия, приехал в Цхинвали поддержать на выборах действующего югоосетинского президента Леонида Тибилова. Ярый критик экс-президента Эдуарда Кокойта уже выступал на стороне оппозиции в 2011 году. Теперь в Цхинвали ждут его телевизионного обращения, которое анонсировано на завтра. Может ли генерал, которого в республике считают героем войны 2008 года, привлечь избирателей, узнавала Ирина Келихсаева.
Анатолий Баранкевич приехал работать в республику в 2004 году на должность министра обороны. В 2006 году возглавил Совет безопасности Южной Осетии. Однако громкая слава пришла генералу в 2008, когда Баранкевич, в отличие от многих чиновников, не покинул Цхинвал и принял активное участие в обороне города. Именно во время августовской войны 2008 года генерал приобрел славу народного героя и одновременно личного врага экс-президента Эдуарда Кокойте, который не смог скрыть своего недовольства из-за роста популярности подчиненного. Как вспоминал сегодня один из бывших югоостинских чиновников, не пожелавший представиться, экс-президент Кокойте устроил целую кампанию по травле генерала, рекомендуя чиновникам и общественным деятелям выступить с осуждением его военных бахвальств. Участвовал в ней и нынешний кандидат Анатолий Бибилов, которому бывшие оппозиционеры до сих пор не могут простить этот факт политической биографии. Генерал уехал из республики, но появился вновь во время протестных событий 2011 года, встав рядом с оппозиционерами, требовавшими отставки Кокойте. Затем, после повторных выборов, в результате которых к власти пришел действующий президент Леонид Тибилов, проработал какое-то время в администрации правительства и, оставив свой пост без прояснения причин, вновь покинул Южную Осетию. По признанию депутата парламента Зиты Бесаевой, решение Анатолия Баранкевича принять участие в этой предвыборной гонке не стало для нее неожиданностью.
Даже чисто визуально он вызывает положительные эмоции, не говоря о том, что он все-таки вложил себя в тот период именно для Республики Южная Осетия, он явно себя проявил как гражданин Республики Южная Осетия. Я считаю, что он молодец, и он человек, который действительно военный офицер, он человек, достойный того, чтобы мы признавали ту лепту, которую внес в тот период, тяжелый период нашей республики.
А Элита Джоева, которая не просто работала с Баранкевичем, но и принимала активное участие в протестных акциях 2011 года, а сейчас работает на предвыборный штаб Леонида Тибилова, и Его появление в Южной Осетии прокомментировала так.
С одной стороны, конечно, это было неожиданно, но с другой стороны, для меня это было очень приятно, потому что Анатолий Константинович, народом уважаемый человек, для нас символ героизма и есть за что. Даже на тех прошлых выборах были люди, которые вот со мной разговаривали на тему, что победит Бибилов. И я им тогда объясняла, что априори это не может быть. Они не понимали, почему. То есть это были технологи с Москвы, кураторы. То есть люди, которые сидели в подвалах, которые были, не ожидали того, что их ждет все эти 5 тяжелых, страшных дней, для них было важно, кто с ними рядом. И с ними рядом, помимо тех, кто остался, был один из тех, который, в принципе, мог встать, уехать. Ничто его не обязывало быть с нами. Но то, когда мы здесь по рации ловили слова, когда он говорил: «Ребята, я с вами, все хорошо», слова поддержки и слова того, что он бок о бок с нашими ребятами, с нашими парнями, это дорогого стоило. И для народа это был символ победы, символ поддержки, и каждый говорит: «Баранкевич с нами».
Югостинский эксперт Юрий Вазагов предлагает посмотреть на ситуацию с возвращением Анатолия Баранкевича с другой точки зрения.
Баранкевич, все-таки не так успел разочаровать ожидания населения, но в то же время всем понятно, что он занимал малозначимую должность руководителя аппарата правительства, фактически не влияя на принимаемые решения. И его снятие с этой должности произошло в результате конфликта с ключевыми фигурами команды действующего президента. Точно так же, как и увольнение Аллы Джоевой. Поэтому я думаю, что попытка использовать былой рейтинг и былой имидж этих фигур, она не даст такого эффекта, на который рассчитывают авторы этой затеи. Потому что станет неминуемый вопрос. И этот вопрос поставят либо избиратели, либо оппоненты. Что даже если Алла Джоева и Анатолий Баранкевич получат какие-то должности в случае победы действующего президента, то, вероятнее всего, их ждет та же участь, что и после 2012 года. Их могут задвинуть снова в угол и отправить уже окончательно на заслуженный отдых.
По неподтвержденной информации, завтра Анатолий Баранкевич выступит по югостинскому телевидению. В каком качестве и о чем будет идти речь, пока неизвестно. Ответить на эти вопросы «Эхо Кавказа» Анатолий Константинович по телефону пообещал тоже в среду. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Генпрокурор, глава МВД и КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия выразили вчера обеспокоенность общественно-политической обстановкой в преддверии выборов. По информации югоосетинского министра внутренних дел Ахсара Лавоева, экс-президент Эдуард Кукойте и его сторонники намерены сорвать намеченные на 9 апреля выборы, и эту подрывную работу он проводит как в городе, так и районах республики. Конец цитаты. Генпрокурор Урузмак Джагаев добавил, что все факты задокументированы и может встать вопрос ответственности этих людей в будущем. В чем причина беспокойства силовиков, узнавал Мурат Гукемухов.
Силовики призвали население республики к спокойствию, но при этом каждый из них указал на попытки Эдуарда Кукойте и же с ними дестабилизировать ситуацию в республике, расколоть общество или даже отбросить его на грань гражданской войны, как это было в 2011 году. Поэтому подытожили силовики, они будут смотреть в оба и, если что, сурово наказывать. Если целью мероприятия было успокоить общественность, то получилось не очень, считает российский политолог Сергей Маркедонов.
Что касается заявлений силовиков, мне кажется, что если есть сигналы, если есть угроза, надо применять имеющийся, так сказать, арсенал средств. Надо действовать тогда. Зачем проводить как просто пресс-конференцию? Если их нет, то излишнее нагнетание ситуации вряд ли полезно.
Югостинский эксперт Алан Келексаев подчеркивает, что подобные алармистские заявления и упреки оппонентов в нарушении закона звучат как от президентской команды, так и со стороны оппозиции. И очевидно, у этого занятия есть свои резоны. Такое впечатление, говорит Алан Келексаев, что каждая из сторон на случай неудачи готовит список претензий как основание для требований признать выборы недействительными.
Сторонники Бибилова уже отметили 2 нарушения, на основании которого уже можно потребовать отмены результата выборов. Это открытие дополнительных участков вне территории консульства на территории пригородного района Северной Осетии. И тот факт, что до сих пор не опубликованные списки избирателей, хотя по закону они должны были быть опубликованы уже за 35 дней до дня голосования. И вообще непонятно, на основании тогда чего печатались бюллетени. С другой стороны, силовики на днях заявили о готовящихся провокациях, причем они заявили об этом вполне определенно, конкретно. Таким образом, они уже обозначили, что, возможно, события при котором вполне возможно вторых выборов.
По мнению Сергея Маркедонова, призывы не допустить политический кризис выглядят немного запоздавшими, потому как он уже имеет место быть. Причем с того момента, когда Эдуард Кокойте попытался принять участие в выборах, воспользовавшись несовершенством законодательства. Теперь, считает Сергей Маркедонов, вопрос состоит лишь в том, чтобы не допустить эскалации этого кризиса.
Потом кампания проходит с оглядкой на выборы 2011 года. Общество еще не преодолело вот этой ситуации, еще, можно сказать, заложники, да, этого. С одной стороны, очень большие опасения, что может ситуация повториться, когда общество будет расколото, разделено. Желание, с другой стороны, этого избежать, притом даже, в общем, не слишком за ценой останавливаясь. Вообще, мне кажется, что очень важно здесь сейчас включить, наверное, московский ресурс, не столько публичный, сколько неформальный, и провести довольно качественную модерацию, потому что все равно придется так или иначе, как бы там кто не хотел победить, да, но какое-то сосуществование, какой-то модус сосуществования находить.
Я слышал в Южной Осетии такое мнение, что кризис после выборов – это и есть тот самый способ найти модус сосуществования, о котором говорил Сергей Маркедонов. И что, в общем-то, это не так уж и плохо. Конечно, если не входить в крайность. Он был страшен до 2008 года, когда республика была предоставлена сама себе. Теперь же проигравшей стороне совсем не обязательно покидать республику, опасаясь преследований со стороны победителей. Не те времена. Все-таки теперь больше оглядываются на Москву, да и само мирное время откорректировало меру допустимого. В этом смысле кризис после выборов – это скорее приглашение к столу переговоров от проигравшей стороны, требование уступок, пусть и оформленное в таком тревожном виде, но уж никак не предвестник гражданской войны. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Каким войдет в историю парламент самопровозглашенной республики Абхазия 6-го созыва, неизвестно, но о некоторых особенностях его состава можно судить уже сейчас. В частности, о том, что почти треть его состава – люди с повторяющимися фамилиями. Подробнее об этом и другом расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Просматриваю фотопортреты и краткие биографические данные депутатов абхазского парламента 6-го созыва. Их список, 34 из 35, определился, как известно, более недели назад, после повторного голосования в 22 избирательных округах. Еще один парламентарий должен дополнить их после повторных выборов 14 мая в округе номер 17. Один кандидат, Леонид Лакер, уже вновь выдвинут там инициативной группой. Самый молодой из избранных депутатов Лаша Ашуба, родившийся 21 декабря 1989 года, выпускник Российской академии народного хозяйства, в прошлом году избранный депутатом Сухумского горсобрания. Это уже, можно сказать, потомственный парламентарий, ведь его отец Нукзар Ашуба 10 лет был спикером 3-го и 4-го созывов абхазского парламента. И это уже вторая подобная династия в Абхазии вслед за отцом и сыном Кварче Валерием и Каном, которые одновременно работали в парламенте 5-го созыва. Кстати, именно Валерий Кварче стал самым старшим по возрасту в избранном сейчас парламенте. Он родился 10 февраля 1946 года, работал почти во всех созывах и, как старейший депутат, должен будет вскоре открыть первое заседание первой сессии 6-го созыва. Примечательно, что после его победы в повторном голосовании 26 марта одни в абхазском обществе, оппозиционно настроенные, вздохнули с разочарованием, ведь в противном случае получалось, открывать и вести заседание должен был бы экс-президент Абхазии Александр Анквап, который хоть и моложе Валерия почти на 7 лет, но следующий по возрасту. А другие, соответственно, наоборот, вздохнули с облегчением. Большинство же избранных парламентариев в возрасте 30-45 лет. Я насчитал в Народном собрании человек 14, которые до этого были известны широкой общественности. Примечательно, что и 5 лет назад оппозиционеров, тогдашних оппозиционеров, оказалось в парламенте немного, но все они были известными уже в обществе фигурами. Вот и сейчас Сейчас в Народном собрании в оппозиционерах числятся Александр Анквап, известный российский политолог Сергей Маркедонов, отметил, что это первый на постсоветском пространстве случай, когда экс-президент пошел в депутаты парламента. Аслан Бжаня, Дмитрий Дбар. Не исключено, что в мае к ним присоединится Леонид Лакербая. Есть еще 2-3 независимых и критично настроенных к власти депутата, которые, в принципе, при определенных обстоятельствах могут войти с названными в коалицию. А вот среди провластных, как отмечали уже некоторые абхазские эксперты, сопоставлявшие количество и качество разноориентированных парламентариев, таких политических тяжеловесов, известных ораторов, пожалуй, и не найдешь. Но можно ли сказать, что все депутаты, кто пока не проявил себя в глазах широкой общественности, останутся для нее безликой массой? Нет, конечно, и пятый созыв, в котором для этой самой общественности также было много новых лиц, раскрыл таки определенное количество интересных и политически весомых личностей. Ну а то, что в каждом созыве было минимум 2-3 парламентария, которые так ни разу на сессиях и не разверзли уста, так это общеизвестный факт. Кстати, на одном таком молчуне, просидевшем в парламенте 2 созыва, Тимуре Квициния, писали накануне последних выборов разные абхазские СМИ. А он мог бы попасть и в 6-й созыв, говорят, за счет многочисленности в избирательном округе своих однофамильцев, но все же уступил во втором туре Аслану Бжане. Кстати, насчет фамилий. Запомнилось, как в одном созыве было 2 депутатов с фамилией Гамисония, в другом – Агрба, еще в одном – Кварчия. В 5-м созыве не сразу, но после повторных выборов собралось 3 Агрба. А вот сейчас сразу в созыв попало 3 Ардзинба. Есть еще по 2 с фамилиями Смыр, Джинджолия, Тарба и Кварчия. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас обзор грузинской прессы. Его для вас подготовил Серго Бригвадзе.
Информационно-аналитическое интернет-издание «Нью Кавказус» опубликовало интервью с гражданином Азербайджана Видади Искендерли, занимающимся оппозиционной, политической, а также правозащитной и журналистской деятельностью. Еще в июне прошлого года он переехал в Грузию и обратился к властям с просьбой предоставить ему и его семье политическое убежище. Однако прошло 9 месяцев, а соответствующего решения пока не было принято. Только по приезду в Грузию Видади узнал, что за всю историю существования государства еще не было ни одного случая предоставления гражданину Азербайджана статуса политического беженца. Между тем, он продолжает заниматься активной правозащитной деятельностью, из-за чего подвергся нескольким нападениям, утверждает респондент издания.
После приезда в Грузию я дал интервью одному швейцарскому сайту под заголовком «Азербайджаном правит мафия». Сразу же после этого из Азербайджана позвонили владельцу сайта и потребовали убрать интервью, угрожали журналисту физической расправой. Угрожали и мне. 25 июля на меня напали 2 неизвестных. На следующий день грузинские следователи возбудили уголовное дело по статье «Нанесение телесных повреждений». Уже 9 августа было совершено нападение на мою жену. Я довольно долго и спокойно ожидал результатов следствия. Потом понял, что это бесполезно. Последний раз на меня напали уже в этом году.
Давая показания грузинским следователям, Видади заявил, что заказчиком покушения могут быть генеральный прокурор и президент Азербайджана. После этого следствие практически остановилось. Посредством издания «Нью Кавказус» правозащитник обратился к своим согражданам, которые в будущем могут тоже попытаться получить в Грузии убежище. «Не делайте этого», — сказал он в интервью. В Гурии в селе Натанеби при транспортировке пострадал 250-летний бук, пишет информационно-аналитический онлайн-портал «Сова». По информации издания, растение было куплено экс-премьером Грузии Бидзиной Иванишвили и должно было обрести новую жизнь в дендрологическом парке в Гурии. Однако, как заявляют местные жители, дерево при транспортировке раскололось надвое. Это не первый инцидент, произошедший во время перевозки редких деревьев, пишет издание. На днях баржа с перевозимым из Аджарии вековым тюльпаном тюльпановым деревом затонуло в море, не доплыв до пристани. Экологи опасаются, что корни реликта после долгого нахождения в соленой воде погибнут. А 2 апреля во время переезда платформы с деревом через железнодорожную магистраль грузовик задел оптиковолоконную линию. На 8 часов население региона лишилось интернет-связи. Во всех грузинских школах будут внедрены свободные уроки, пишет информационное интернет-агентство Interpress News со ссылкой на слова министра образования Александра Джиджелава. Кроме того, с нового учебного года школьников ждут и другие новшества.
Количество уроков обязательно должно сократиться. Большие учебники необходимо разделить на части. Новые же учебники, которые будут напечатаны в будущем, должны соответствовать весовым стандартам. Мы уже разработали эти стандарты совместно с Министерством здравоохранения. Соответственно, сумки наших учеников станут более легкими уже в этом году. Кроме того, альтернативой бумажным учебникам впервые станут их электронные версии.
Сказал министр. В текущем году эти новшества внедрят лишь в начальных классах, добавил Джиджелава, но в будущем они коснутся и учеников старших классов. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гебришвили и директор Европейского полицейского агентства Роб Уэнрайт подписали соглашение о оперативном и стратегическом сотрудничестве, передает ТАСС. Глава грузинского МВД на церемонии подписания в Тбилиси заявил, что этот документ переводит сотрудничество между правоохранительными органами Грузии и стран-членов ЕС на новый, более высокий уровень. По его словам, это позволяет сотрудничать с полицейской службой Евросоюза на оперативном и неоперативном направлениях, обмениваться с Европолом и правоохранительными органами стран-членов ЕС оперативной информацией и персональными данными по специальному безопасному каналу. Присутствовавший на церемонии премьер-министр страны Георгий Квирикашвили подчеркнул, что заключение соглашения является еще одним шагом на пути европейской интеграции Грузии. В знак солидарности с российским народом по поводу прогремевшего накануне взрыва в метро Санкт-Петербурга, который унес более десятка жизней, в самопровозглашенной республике Южная Осетия отменены все развлекательные мероприятия. Ввиду последних событий в российской северной столице концерт российского рэп-исполнителя Басты, который должен был состояться сегодня, 4 апреля, на городском стадионе, переносится на неопределенное время, информирует агентство РЭС. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия также направило ноту соболезнования в посольство Российской Федерации в связи с гибелью мирных граждан в результате теракта. Вторым по величине городе Грузии, Кутаиси, 5-7 апреля впервые пройдет фестиваль феминисток. Организаторы и участники мероприятия таким образом отметят важную для женского движения Грузии дату – столетний юбилей выпуска первой феминистской газеты «Голос грузинской женщины», которая издавалась в 1917-18 годах под руководством феминистки общественной деятельности и публициста Катоми Келадзе. В рамках фестиваля участники прочитают разные доклады, посвященные женщинам из Грузии, их борьбе за гендерное равноправие. Также состоится показ фильма «Художественные лица девушек» и выставка «Перформанс счастья женщин». В драматическом театре имени Мисхишвили состоится показ международного документального спектакля «Семь». Фильм уже представлен в Тбилиси 25 ноября 2016 года, передает новости Грузия. На фестивале также будет представлена брошюра «Асфальтовые женщины», которая посвящена историям разных женщин, социально незащищенных, с ограниченными физическими возможностями и представительниц этнических меньшинств.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Согласно опубликованному сегодня отчету авторитетной правозащитной организации Freedom House, Грузия впервые за последние годы не продвинулась в рейтинге развития демократии. В текущем исследовании она заняла 17 место среди 29 стран Восточной Европы и постсоветских стран. С подробностями наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Ежегодное исследование под названием «Государство в переходном периоде» проводится с 1995 года. Составители рейтинга определяют уровень демократичности государств по таким направлениям, как избирательный процесс, гражданское общество, независимость СМИ, центральное местное управление, судебная система и коррупция. Баллы подсчитываются по шкале от 1 до 7, где 1 является наиболее высоким, а 7 – самым низким показателем. Набрав 4,61 балла, Грузия наряду с Украиной и Молдовой попала в категорию стран с переходной гибридной системой. Примечательно, что продвижение Грузии впервые застопорилось с момента прихода к власти грузинской мечты. Директор проекта Freedom House Нейт Шинкан считает, что происходящие в Грузии процессы не выпадают из общей тенденции стран посткоммунистического блока. В своем интервью «Радио Свобода» он высказал мнение, что, цитата, «царившие в течение многих лет в странах Центральной и Восточной Европы популизм и коррупция уничтожили обнадеживающие в свое время демократические институты. А в странах постсоветского пространства персонифицированный авторитаризм из возрастающей тенденции превратился в повседневную норму.
Что касается Грузии, то набранные баллы не претерпели изменений в прошлом году по ряду причин. Этот год отметился рядом событий, центральным из которых стала впечатляющая победа грузинской мечты на парламентских выборах, что, возможно, изменит политическую траекторию развития этой страны. С интересом ожидаем, как грузинская мечта воспользуется этим подавляющим большинством, как она собирается управлять страной.
Что касается, собственно, критериев рейтинга, то наилучший результат Грузия продемонстрировала в части развития гражданского общества и свободы СМИ, наихудший по части демократичности системы государственного управления. По словам Нейта Шинкана, нахождение Грузии в категории стран с гибридной системой обусловлено рядом причин.
Такие режимы не попадают в категорию консолидированной демократии, в то же время они не авторитарны. Гибридная система характеризуется наличием политического плюрализма, свободы СМИ и гражданского общества, но в то же время сохраняется намерение власти ограничить эти процессы с помощью разного рода манипуляций.
Политические силы Грузии по-разному трактуют рейтинг правозащитной организации. По мнению представителя Европейской Грузии Георгия Канделаки, политические устремления руководства грузинской мечты направлены на сворачивание демократических процессов.
Отчет авторитетной организации наглядно демонстрирует, что, несмотря на бахвальство большинства по якобы улучшению качества демократии, не существует никаких предпосылок для таких заявлений. Это пускание пыли в глаза.
В большинстве отвечают, что строительство демократии – длительный процесс, говорит депутат от мечты Акаки Зуидзе.
Мы попали в категорию стран с неокрепшими демократическими ценностями. Мы не сможем за 2 года достигнуть передового уровня развития демократических институтов. На все это требуется время.
Несмотря на отсутствие прогресса, Грузия сохранила звание регионального лидера. Армения находится в числе стран с полуавторитарной системой, а в России и Азербайджане сложились консолидированные авторитарные режимы, говорится в докладе Freedom House. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Акция протеста прошла сегодня в Тель-Авиве, в единственном городе Кахетии с самоуправлением, которое правительство намерено отменить. Так же, как еще в 6 городах Грузии, что и вызвало возмущение горожан. Одновременно с акциями протеста в регионах представители профильных НПО начали сбор подписей с призывом сохранить за городами статус самоуправления. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Кристина, пришедшая на акцию протеста перед зданием мэрии Тель-Авива, недовольна планами правительства отнять у ее города еще 6 административных центров регионов Самегре, Лугури, Картли, Шидакартли, Рачи, Самсхаджавахетии, Празды самоуправлений. Эти полномочия города и сельские управы получили после прихода к власти грузинской мечты в 2014 году. Тина недоумевает, почему спустя 3 года перед очередными местными выборами мечтатели решили отнять у жителей Тель-Авива право голоса. Важно сохранить самоуправление в нынешней форме, с перспективой еще большей независимости, чтобы еще больше решений принималось на местах. Еще один участник акции протеста Вано уверен, что их голос будет услышан в центре.
Сегодня Тель-Авив, мой город, сказал нет коварному плану власти, который станет для нашего города шагом назад.
Сохранить за городами статус самоуправления под таким названием местное НПО «Гражданин за европейское развитие» начало сбор подписей в интернете, говорит глава НПО Георгий Мусиашвили.
Министерство регионального развития говорит, что из-за увеличения количества самоуправлений выросли траты, но траты можно сократить не за счет демократии, а за счет сокращения должностных штатов. Не нужно иметь 3 заместителей или создавать дополнительные службы, но благодаря децентрализации управления население активно вовлечено в определение нужных приоритетов.
Министр инфраструктуры Георгий Алавидзе сегодня постарался успокоить недовольных.
Мы размышляем об оптимизации. Ничего упразднять, возвращаться назад, выкручивать руки мы не собираемся. У нас есть Гангебели муниципалитета и есть мэр муниципалитета. То есть налицо проблема менеджмента. Мы говорим, если в Тбилиси один человек совмещает обе функции, то почему в Зугдиде то же самое не может сделать один человек?
Но аргументы власти не убеждают правозащитников. Сегодня они от имени более 100 НПО на пресс-конференции ответили на них. Глава Центра регионального развития Лиза Супрумадзе отмечает, что по их подсчетам власти на упразднении самоуправления сэкономят не 40-50 миллионов лари, а всего 6 миллионов лари. А ради такой суммы не стоит отказываться от достигнутого. Сейчас горожане обращаются к своей власти, население сел к своей. У местных властей больше времени и возможности быть ближе к народу. И они очень скоординированно и целенаправленно отвечают на требования своих избирателей. Правозащитники отмечают, что когда в 2014 году стартовала реформа, грузинская мечта обещала, что в будущем присвоят статус самоуправления и тем населенным пунктам, в которых численность населения числу проживающих в городах и районах самоуправлением. Но сегодня об этих обещаниях мечтатели не вспоминают. Их оппоненты за этим видят желание центральных властей вернуть контроль над финансами и самоуправлениями. В защиту городов-самоуправленцев акции протеста планируют и в других регионах Грузии. Я Парис Ишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси о поведении на грузинских дорогах размышляет публицист Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
Пляска смерти на дорогах Грузии продолжается. В прошлом году в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 600 человек, и каждый день общество получает новый повод для того, чтобы задуматься о бренности бытия и собственном несовершенстве. Постыдная с учетом численности населения и уровня автомобилизации статистика ДТП вряд ли заинтересовала бы граждан, если бы не трагедия, произошедшая в Тбилиси 22 марта. По данным прокуратуры, находившийся под воздействием наркотиков водитель разогнал свой автомобиль до 150 км в час и врезался в другую машину, которую отбросила на тротуар. Стоявшая там вместе с матерью 9-летняя девочка погибла на месте. Просмотрев страшные кадры с камеры наблюдения, общественность начала гневно требовать навести, наконец, порядок на дорогах. И никто не спросил, где эти разъяренные граждане были до сих пор, поскольку местным комментаторам хорошо известно, пока гром не грянет, грузин не перекрестится. Виновны, по сути, все. Старый режим из популистских соображений отменил обязательный техосмотр, а новый, по той же причине, снизил штрафы за нарушения, и оба шага привели к росту количества ДТП. Министерству внутренних дел не хватает патрульных экипажей для того, чтобы уверенно контролировать ситуацию на дорогах, а полицейским – соответствующих навыков. Но идея возрождения автоинспекции при этом не рассматривается по психологическим, ну или политико-психологическим причинам, поскольку ГАИ было самым известным символом низовой коррупции в Грузии. Можно обвинить и целый ряд организаций, ответственных за ликвидацию гиблых мест на автомагистралях. Агентство наземного транспорта, департамент автодорог и столичную мэрию. К слову, количество ДТП в Тбилиси за минувший год выросло на 9%. На воображаемой скамье подсудимых найдется место и для тех представителей элиты, которые выгораживают нарушивших закон родственников и друзей. Но подобное, бесконечное, как гомеровский список кораблей, перечисление виновных, мешает задуматься о проблеме ответственности общества. Спроецировав на дорожное движение известную мысль Мераба Мамардашвили о пренебрежении жителей Грузии пространством общественного сотрудничества, можно прийти к выводу, что дороги воспринимаются ими не как зона сосуществования, а как враждебная хаотичная стихия. В центре мироощущения многих грузин находится подчеркнутая, чуть ли не демонстративная любовь к жизни, что заметно влияет на формирование бренда страны. Но на трассах безраздельно властвует смерть. И для того, чтобы выжить, необходимо постоянно определять, где проходит невидимая граница между Грузией Эроса и Грузией Танатоса. 100 лет назад нация влюбилась в автомобиль с первого взгляда. Он стал для нее главным символом модернизации и позволил преобразовать старинную страсть к лихой езде в нечто, безусловно, патологическое, но в то же время магическое. Интересно, что именно грузин, князь Михаил Накашидзе, человек с прекрасной в своей трагичности судьбой, создавший первый броневик для царской армии, в 1902 году написал уникальную для той эпохи почти пророческую книгу «Автомобиль. Его экономическое и стратегическое значение для России». А дореволюционные статистические сборники свидетельствуют, что по количеству машин Тифлисская губерния превосходила целый ряд других, в том числе и более богатых. В Грузии автомобиль никогда не считали исключительно средством передвижения. Его статусное значение превалирует над сугубо утилитарным. На тех, кто не владел машиной и не знал, как ей управлять, в какой-то момент начали смотреть, как на безлошадных крестьян или дворян, не умевших ездить верхом в феодальную эпоху. Да и сегодня мужчина в расцвете сил, пользующийся общественным транспортом, воспринимается многими грузинами едва ли не как безнадежный лузер, а некоторые водители презирают пешеходов как самураи-торговцев. Пресыщенная и вместе с тем склонная к браваде молодежь 80-х искала забвения не только в наркотиках, алкоголе или криминальных приключениях, но и в фатально быстрой езде, создавая особую агрессивную манеру вождения. Еще в позднесоветскую эпоху руководство республики осознало масштаб проблемы и привлекло к ее решению не самых худших представителей МВД и смежных ведомств. Однако у них ничего не вышло. Массивных плит на кладбищах становилось все больше, а надежда исправить ситуацию таяла с каждым годом. Автохамы и автокамикадзе навязывают конфронтационный стиль поведения массе спокойных, законопослушных водителей. И виной тому не только специфика дорожного движения, но и неотвязный страх перед отступлением и потерей лица, связанные с повсеместной борьбой за самоутверждение, которая резко обострилась после частичного обрушения старой социальной пирамиды. И еще большинство граждан не желает сотрудничать с полицией ни в деле наведения порядка на дорогах, ни в ходе расследования преступлений. Слухи о смерти, о мерте несколько преувеличены. Все эти предубеждения и комплексы – суть пелена на глазах, которая спадет лишь тогда, когда перед капотом внезапно появится маленький беззащитный силуэт и станет ясно, что отвернуть уже не удастся. И дальше почти по Достоевскому. «Так кто же убил?» – спросил он, не выдержав задыхающимся голосом. «Как кто убил?» «Да вы убили, Родион Романович. Вы и убились. Общество виновно в произошедшем не меньше, чем кто бы то ни был. Скорое внедрение хорошо зарекомендовавшей себя на Западе системы штрафных баллов, патрулирование без опознавательных знаков, восстановление техосмотра, увеличение числа наблюдательных камер и ужесточение наказаний по прикидкам специалистов сократит количество ДТП примерно на четверть, в лучшем случае на треть. Но для качественного улучшения ситуации необходим ментальный прорыв. Общество должно не только отвергнуть лихо качество как маргинальное явление, но и пересмотреть ряд ценностных установок. Это очень важный тест и, если угодно, вызов. И он в какой-то степени связан с культурно-цивилизационной идентичностью. Или мы сумеем одержать победу над собой и обустроить дорожно-транспортную сферу по-европейски, или нам придется расписаться в собственном бессилии. Ну а пока все очень плохо. За первые 2 месяца текущего года в 905 зарегистрированных полицией ДТП повреждения получили 1277 человек. А 84, в том числе 5 несовершеннолетних, погибли.
Это был «Взгляд» из Тбилиси публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Картинки с выставки». Уже в конце XIX века в Сухуми было хорошо развито фотодело. В городе работало много фотоателье и независимых фотографов. Некоторые из них приезжали сюда специально, чтобы поработать с живописной натурой республики. Об истории фотографии в Абхазии рассказывает наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Уже к началу 20 века, когда в Сухуми жило немногим больше 10 тысяч человек, фотография здесь пользовалась большой популярностью. В связи с этим быстро росло число ателье, где делали портреты для семейного архива или открытки с видами Сухума, чтобы посылать знакомым в другие города. В конце 19 века владельцем лучшего в Сухуми ателье считался Леонид Пименидис. Его мастерская открылась в 1896 году на Михайловской набережной и привлекала горожан студии для создания популярного в то время по всему миру так называемого кабинетного портрета. Создавались такие фотографии на фоне специальных кабинетных декораций, которые включали в себя стулья, столы, диваны, детские игрушки и прочую атрибутику. В ателье Пименидиса можно было не только сфотографироваться, но и заказать портреты, которые выполнялись тушью, масляными красками или акварелью. О том, как относились к фотографии больше века назад и как выглядели в то время ателье, рассказал руководитель фотоагентства «Абхазпресс» Владимир Попов.
На самом деле это был культ фотографий. И город Сухум, в нем была не одна мастерская. 3-4 студии было в Сухуме на набережной только в те годы. Это начало прошлого столетия. Греки были в основном фотографы. Люди приходили с семьями, с детьми. Это было торжественно все. Очень, кстати, и дорого. Фотография в те времена была не каждому человеку позволена по финансам. Праздник был. Прийти сфотографироваться, и мы по этим фотографиям изучаем, что одевали люди, как они себя вели на фотографиях. Фотоателье была техника, что выдержка была такая очень длинной, и чтобы не смазался кадр, сзади вынуждены были человека вставлять в тиски, так называемые, чтобы он не двигался, потому что там долго происходило деяние. Это могла быть и минута, надо было быть без движения. Фотоателье были такие креслица, цветы искусственные стояли. Фон, бахрома, игрушки для детей. Все было почти как сегодня.
Другое известное в Сухуми ателье принадлежало Иоаннису Евкарпиде. Он вместе с семьей приехал в Абхазию из Малой Азии в конце 19 века и, пройдя обучение фотографическому делу, открыл свою мастерскую. По словам сухумоведа и родственника Евкарпиди Георгиуса Григориадиса, Иоаннис был не просто фотографом, он был художником. По велению мастера фотографируемые принимали позы и взаимодействовали с внутренним антуражем ателье. Так, например, в мастерской был специально собран гардероб с дорогой одеждой и головными уборами, который при необходимости могли использовать люди, пришедшие сделать фотографию. Фотоателье Евкарпиди снимались жители и гости Сухумы, среди которых были абхазы, русские, армяне, греки, немцы и персы. Фотограф участвовал в разных выставках. Его мастерство было не раз оценено. В 1896 году работы Евкарпиди получили похвальный отзыв от Русского фотографического общества, а в 1906 – золотую медаль на выставке в Антверпене. Постепенно с развитием фотодела в Абхазии ателье стали открываться не только в Сухуми, но и в других городах. И уже к началу 20 века фотостудии появились в Гагре, Гудауте, Чимчире и в Селегал. Сегодня именно благодаря старым фотографиям можно узнать, как выглядел Сухум и его жители больше сотни лет назад, рассмотреть красивые парки и здания, многие из которых ныне разрушены, и почувствовать атмосферу старого приморского городка. На фотографиях прошлого и позапрошлого веков изображены длинные деревянные пристани, заплывавшие в Сухумскую бухту корабли и броненосцы, уличные сапожники и юные разносчики воды на набережной, сцены переправы местных жителей через реки и укладки булыжных мостовых. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки.
Тбилиси становится городом-библиотекой. На улицах города и в парках уже начали устанавливать электронные стенды, с которых любой обладатель смартфона может бесплатно скачать книгу. В общей сложности 250 книг можно будет получить на 50 улицах Тбилиси. А еще 34 книги можно будет найти в электронных книжных шкафах в 12 городских скверах, рассказывает Анастасия Славинская.
Проспект Руставели – это, разумеется, «Витязь в тигровой шкуре». Улица Дюма – это впечатление писателя от путешествия, которые легли в основу книги «Кавказ». Улица Саят-Нова – сборник стихотворений поэта. Литературная карта Тбилиси была создана в соответствии с названиями улиц. На некоторых из них, например, на проспекте Руставели, точек, где можно скачать книгу, 16, столько же книг, соответственно. И все они связаны с Витязем в тигровой шкуре. Это, собственно, сам Витязь, его переводы на разные языки, книги, перекликающиеся с этим произведением, рассказывает Майя Дирквелишвили, которая представляет Дом электронных книг Саба и руководит этим проектом. Впрочем, помимо очевидных привязок, в некоторых случаях были сделаны и такие. На проспекте Ильи Чавчавадзе вы встретите две книги Галактиона Табидзе. Это поначалу может показаться странным. Но такова была наша задумка. Один стенд мы установили на месте, где он погиб, у бывшего личкомбината, а второй – у памятника ему. Определенные точки и здания, связанные с историей литературы, мы постарались отметить соответствующей книгой. Рассказывает Дирквелишвили. С визуальной точки зрения они напоминают небольшие вывески. Узорчатая металлическая конструкция, на которой табличка с именем писателя и штрих-кодом. Каждый владелец смартфона может бесплатно скачать приложение Saba Reader, которое, прочитав штрих-код, начнет загрузку определенной книги. Помимо улиц, электронные книжные шкафы, которые, кстати, так и выглядят, можно найти в 12 городских парках. В каждом таком шкафу 34 книги зарубежных писателей и современных грузинских авторов. Среди последних, например, поэт Шота Ияташвили. Он говорит, что ему очень приятно, что его сборники теперь будут доступны каждому желающему, и рад вдвойне за своих детей и их сверстников.
Мои дети сейчас именно в том возрасте, когда они живут полной жизнью, много гуляют, ищут интересное. Они вместе с друзьями могут оказаться в парках, скверах, и именно в этой ситуации существование этих стендов с бесплатными книгами придется очень кстати. Они и так все время в компьютерах, телефонах, и я полагаю, что таким образом можно заинтересовать молодежь, помочь разобраться в процессах грузинской литературы и вообще привить любовь к чтению.
В целом у авторов этого проекта было две цели. Во-первых, создать литературную карту и тем самым повысить информированность граждан, говорит Майя Дирквелишвили. Порой люди живут на улице, названной в честь видного писателя, и даже не знают, кем именно был этот человек и о чем он писал. А во-вторых, продолжает Дирквелишвили, важно было сделать это бесплатным, чтобы человек любого достатка мог получить доступ к библиотеке, даже несмотря на то, что электронные книги и так стоят недорого. Скоро установка электронных книжных стендов во всех отмеченных точках будет завершена. Кроме того, по словам авторов проекта, они появятся и на 20 станциях тбилисского метро. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Завершает программу наша рубрика «Голоса с жителями абхазской столицы». Беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы представляете себе жизнь в будущем? Каких изменений вы ожидаете в Абхазии в ближайшие 20-30 лет?
Хочется, чтобы были только хорошие изменения. Надеюсь, что обратят внимание на село, что возродят село, потому что без села не может быть ничего. Собственно, я таким и вижу будущее, чтобы вот абхазские села были очень сильные, крепкие, как раньше, фабрики, заводы. Надеюсь, что вот у нас как-то пройдет вот эта вот эпоха, когда вот мы друг друга все грызем, недовольны, надо просто созидать, ни на кого не смотреть, самому работать, зарабатывать, только на себя рассчитывать, и тогда, может быть, и будет все хорошо. Гопя Кама.
Надеюсь, что будет хорошо и стабильно, хуже не было.
Что вы ждете для Абхазии в ближайшие 20-30 лет?
Хочу, чтобы мирно было, были дружно все нации, как мы были во время войны, сплоченные, вот такие, чтобы были.
Чтобы жилось в Абхазии хорошо, мне кажется, мы тоже должны что-то делать для этого. Каждый, если он будет продвигать ту или иную позицию, и это и есть наше будущее, мне кажется. Я в сфере искусства, и если я смогу что-нибудь сделать для нашей маленькой Абхазии, это уже плюс. Это и есть наше будущее, я считаю. Гунда Бизеня.
Хотел бы, чтобы минимум современно, вот это, что происходит в Сочи, в Адлере, чтобы это минимум здесь был. Абхазию любят за то, что она первозданна, что она красива. Если мы потеряем свою самобытность, свою первозданность, мы будем такой же серой массой, как и все. Да, я за эволюцию, но за правильную эволюцию, которую имеет абхазское лицо. лицо, и который имеет абхазское мышление. Я не имею в виду именно абхазцев, я имею в виду народ Абхазии, который вместе растем тысячелетиями совместно, да, все остальные народы. Здесь и армяне, и русские, остальные народы привнесли свое, и вкупе это получилось очень красивое и очень даже современнее, чем весь остальной народ, потому что мы ценим то, что мы имеем. Даур Латария.
Я думаю, будет так, что все будет строиться, вот эти все разрушения, то, что мы видим, не будет этого. Я думаю, что будет очень красиво. Музей.
Молодежь устраивалась на работу и имела возможность работать нормально и получать хорошую зарплату, стесняться, самое главное, да, даже. И могли обеспечивать свои семьи, те молодые люди, которые обзаводятся уже семьями. Амра.
Ну, я думаю, что вполне хорошие извинения, потому что, надеюсь, у нас молодежь стала намного более культурной. Уступает место, хотя я еще себя старушкой не считаю. Ну, так очень хорошо себя ведут, стараются помочь. Это очень важно. Но в то же время мы должны все-таки молодежи очень много внимания уделять. Знаете, наше будущее – это молодежь. Меня зовут Наташа.
Я думаю, что будут изменения колоссальные и в политическом плане вообще. Сознание людей, мне кажется, уже поменяется в лучшую сторону, и люди поймут, что все в их руках, и не надо ни на кого надеяться, ни на правительство, ни на общество, а каждый все-таки начнет с себя, и каждый на своем месте будет очень ответственно, грамотно выкладываться и думать за будущее страны. Мактина Джинджоли.
Анаид Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.